понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. 9:38 по местному времени. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Я Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Сегодня у нас тема очень важная, очень близкая, наверное, большинству наших радиослушателей, в том числе, кстати, и вашему покорному слуге. Сегодня мы говорим о том, как жить в Крыму, оставаясь в душевном равновесии, да, и сохранив ровные отношения с родными и близкими людьми, если у вас с ними кардинально отличаются политические взгляды. Когда кто-то тоскует по Украине, а его родственник верит в светлое будущее России, об этом поговорим с психологом-конфликтологом Ириной Бурновой-Колесецкой. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, мы приглашаем наших радиослушателей присоединяться к нашему разговору. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Вы можете рассказать свою историю, можно это сделать анонимно и, возможно, получить какие-то советы от нашего психолога. Ну, давайте сначала послушаем историю крымчанки, у которой из-за крымских событий весны 2014 года семья разделилась на патриотов Украины и патриотов России. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. А вы к какому, лагерю принадлежите, скажите, пожалуйста?
Ну, естественно, я себя считаю и таковой являюсь. Я патриот Украины. Я была такой... До аннексии Крыма я остаюсь такой и по сей день, и по сию минуту.
Как вам можно обращаться?
Но...
Скажите.
Меня зовут Наталья.
Наталья, расскажите о своей истории, что произошло у вас в семье после событий весны 2014 года?
Ну, все сразу же, как только начались события так называемой русской весны в Крыму, часть моей семьи, в частности, это родная сестра, ее муж, мой племянник, его жена, ну, то есть их четверо на тот момент было, сейчас их уже больше, вот, они приняли полностью сторону, ну, так сказать, оккупанта, или на тот момент, ну, еще не совсем было понятно, что происходит, но сразу же активно очень включились в этот процесс. Племянник, например, участвовал непосредственно в событиях, таких как под Симферопольским горисполкомом, там под всем вот эти все были акции проводились. Он сам занимался спортом и занимается, и имел возможность собирать там своих друзей, так называемых тетушек, и выезжали они на все эти события, не только по Крыму, и в Украину они выезжали, в Одессе участвовали, в Харькове. Тогда вот во всех этих захватах там и все, что происходило. То есть, ну, как бы сказать, это наиболее активная часть семейства моего была вот в эту сторону захватническую. А сестра, то есть родная сестра, его мать, ее муж, они заняли позицию полностью его оправдывать. Ну, а что касается непосредственно то, что происходило у меня, у нас мы живем... У нас как бы большой двор общий, и дом тоже большой, но часть дома принадлежит им, часть мне, но все это находится в общем дворе. И вот как бы воспользовавшись такой ситуацией, предоставившейся тем, что милиция фактически тогда, и вообще никакие правоохранительные органы ни на что не реагировали, они часть двора захватили, причем блокировали и физически, и морально, но были расписаны стены, они, например, написали на стене моего дома «Мы с Россией, фашизм не пройдет», кто так написали «фашисты», нарисовали стрелки к моему входу, где я живу, на дверях моих написали «Бандеровка», потом были, значит, ну, допустим, я вышла с сыном из дома, они кричали мне вслед «Бандеровцы, пошли вон с русской земли», это все происходило непосредственно в моем дворе и за двором. Ну, то есть и физически, и морально. А, еще хочу сказать, что я все дни пыталась, значит, вызывать органы, обращалась в милицию, неоднократно писала заявление туда. Они реагировали, приезжали, составляли протоколы, там пересмеивались за моей спиной, значит, ну так вроде как полностью, конечно же, тоже уже к тому времени.
Это характерное, характерное поведение для крымской милиции того времени. Скажите, пожалуйста, а 2 года прошло, какая-то динамика в отношениях с близкими есть? Поменялись ли они? Может быть, успокоились люди или наоборот?
Безусловно, кое-что изменилось. Я сказала бы так, из агрессивной стадии такое, это все перешло просто в, понимаете как, то есть в отношениях не изменилось ничего, а в их проявлениях изменилось то, что они просто меня перестали трогать, перестали что бы то ни было кричать. Но за прошлый год я пыталась, делала несколько... вот эти их надписи исправить, то есть забелить стены, там, закрасить ворота... Все это сразу же восстанавливалось, и опять начинались крики, и подобные же, ну, вот такие же очаги возникали, может быть, несколько более такие слабые. И поэтому я просто бросила попытки. На сегодняшний день двор, ту часть его, это фактически весь двор, они как бы, ну, так сказать, такое слово, отжали себе. И все это брошено, там оно заблокировано железными разными балками. Все это в таком же виде, вот как мусорник выглядит, стены расписаны. Я не имею возможности их починить, покрасить, потому что они этого не дают. Ну и мы продолжаем существовать параллельно, то есть абсолютно не общаемся. Они, так сказать, с этой властью сотрудничают, общаются, ну все живут, как те, кто принял. Здесь русский мир, а я живу так, как живут здесь украинцы, которые...
Понятно. Ну, в общих чертах ваша ситуация ясна. Я напоминаю, что у нас в гостях психолог-конфликтолог Ирина Брунова-Колесецкая. Ваш, может быть, совет по этому поводу. Я напоминаю, что вы можете также позвонить нам в эфир и рассказать о своей истории, получить совет от психолога. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926.
Я услышала Натальину историю, да, она действительно сложная и проблематичная, такая болезненная, это чувствуется, и да, она не единственная из самых разных конфликтных и болезненных историй в Крыму. Много и у тех, кто там живет и остался жить, и у тех, кто частично выехал, да. По индивидуальной ситуации всегда немножко трудно давать совет по радио, потому что мне, например, очень многих деталей не хватает, а я, конечно, как всякий психолог, не буду это прояснять публично. Я готова связаться с Натальей и поговорить с ней, может быть, там, прояснив особенности, ну, например, что сейчас для нее важно, продолжать сохранять отношения или как-то восстановить отношения хотя бы с частью семьи, или все-таки более-менее спокойно, насколько я сейчас понимаю, по сравнению с тем, что было 2 года назад, да, более-менее спокойно продолжать как-то существовать в своем мире. И здесь понятно, что вряд ли получится по радио сейчас обсудить такие душевные тонкости личности.
Ну, может быть, есть какая-то, ну, скажем так, первая помощь, что нужно понимать человеку, или, возможно, как-то корректировать свое поведение, или отвлечься на что-то. Вот как поступать в этой ситуации?
Я бы сказала так. Да, у меня есть несколько ответов, но давайте я сначала немножко проясню, а что, собственно, происходит с людьми, которые были близкими, а вот сейчас 2 года происходит всякое разное, неприятное и болезненное, да? Дело в том, что нам пришлось все эти 2 года оставить себе очень важные жизненные, такие экзистенциальные вопросы, и кто-то их себе поставил, а кто-то нет. И это первое отличие. Не все себя стали спрашивать прям сразу в ноябре 2013 года, а гражданин ли я и гражданин чего? Кто-то себе этот вопрос задавал в марте, в ноябре, декабре 2013, кто-то в марте 2014, по-разному. Во-вторых, мы задаем себе разные вопросы. Кто-то себя спрашивает, кто я, и, соответственно, получает тот или иной ответ. Кто-то спрашивает, а что делать? А кто-то задает себе какой-то там третий вопрос, как правильно. И когда мы задаем себе разные вопросы, то, естественно, что мы друг друга слышим очень плохо. Вы отвечаете себе, я украинец, а, значит, допустим, ваша мама говорит, и что делать теперь? И мы в этом и ситуации слышим, понимаем друг друга очень плохо. Третий момент, по которому мы отличаемся, даже когда мы отвечаем себе на вопрос одинаково и на один и тот же вопрос, мы можем совершенно по-разному представлять себя, как себя вести надо. Да, вот я крымский татарин, и я крымский татарин. Но как должен себя вести крымский татарин, или как может себя вести в ситуации аннексии Крыма, а у людей, поскольку люди-то разные все, ответы тоже разные. И здесь возникает вот таких несколько точек, по которым мы начинаем конфликтовать, включая, особенно когда это близкие отношения, семейные или дружеские, многолетние, мы включаем всю предысторию 20-летнюю этих отношений или там 40-летнюю. В условиях, когда по СМИ идет эмоциональная накачка, нам очень трудно остановиться и вспомнить о том, что у нас была какая-то история отношений, обернуться к ней, да, и что-то попробовать сделать, чтобы эти отношения сохранить. Что можно делать? Для начала, если вы хотите сохранить отношения, вот это первый вопрос, который надо себе задать. Хочу ли я эти отношения сохранить с мамой, с сестрой, с братом, с партнером по бизнесу, с другом детства? Да? Если я их хочу сохранить, первое, что важно сделать, важно проговорить это. Вот у нас есть...
А с кем проговорить?
С этим человеком. Если у нас были какие-то отношения, которые для нас обоих ценны, да, друг детства или там, родители... Если мы хотим их сохранить, вот с этим ответом на вопрос «я сын, я мать» или «я там, твой одноклассник и близкий друг», это надо проговорить, что это ценно, и мы хотим что-то делать, чтобы это сохранялось. А второе, что важно себе принять, это то, что позиции и роли и ответы на вопросы ключевые у нас сейчас разные. Мы начинаем пытаться друг друга переубедить в своей правде, да?
А есть ли смысл в этом? А можно ли как-то тягаться вот в искусстве убеждать с телевизором тем же?
Убеждать не надо, я об этом и говорю. Надо принять, что позиции разные сейчас. И не пытаться убедить.
То есть вообще обходить эти темы, не трогать их?
Есть разница. Сейчас очень многие пытаются просто на эти темы не говорить, не трогать, и они просто лежат мертвым грузом. Есть большая разница между просто не трогать и проговорить, что это для нас ценно. Да, у нас разные позиции, но у нас есть общая там семья, например, или общее хобби, или общий бизнес, или что-то общее в ответе на вопрос «кто я?». Вот я украинец, я русский, да, это очень разное, это очень болезненно разное. А я сын и я мать – это общее, потому что это и семья. Если мы это проговариваем, что да, мы принимаем, что позиции разные сейчас, это дает возможность идти дальше. Куда идти дальше? Хорошо, если у вас получится выработать какой-то механизм действий, какой-то договор, что делать, когда возникает конфликт. Да, вот что мы делаем? Мы замолкаем на неделю, или мы пытаемся вернуться в какую-то общую позицию. Ну, например, когда бабушка мне говорит, ты не патриот. Я говорю, я патриот, но Украины. Она говорит, так это ж один Советский Союз. Моя задача перейти от разговора политического к разговору внучки и бабушки. Потому что отношения мы сохраняем не как граждане разных государств, со всей гражданской позицией разной, да, с пониманием того, что должен делать гражданин. Моя задача перейти в позицию внучки, которая бабушку любит, и моя задача проверить, чтобы у нее свет был.
Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о том, как сохранить отношения с родными и близкими, как сохранить душевное равновесие в связи с тем, что происходит уже 2 года в Крыму. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете присоединиться к нашему разговору, рассказать свою историю на правах анонимности и получить ответ от психолога. Заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите видеотрансляции эфиров.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц.
Я напоминаю, что у нас в гостях психолог-конфликтолог Ирина Брунова-Колесецкая. И я зачитаю историю, которую нам прислали наши слушатели через социальные сети. Вот здесь очень коротко. Переселенку из Крыма двоюродный брат обвиняет в предательстве. Говорит, из-за ее отъезда и гражданской позиции семья попала в поле зрения Федеральной службы безопасности и других российских силовиков. Брат и сестра не общаются. Что, как в этой истории поступать?
Здесь есть
если тоже... здесь уже вот до такого дошло, что, ну, я правда не знаю, насколько реально то, что говорит брат, что семья попала в поле зрения ФСБ, но, судя по крымской ситуации, возможно, все.
Да, в Крыму многое чего стало возможно, чего не было возможно еще в 2013 году. Опять же, первый вопрос для меня был бы, кто из действующих лиц хотел бы восстановить отношения. Потому что это первое. Если нет мотивации сохранять отношения, то ну, они останутся разорванными, и люди просто будут жить дальше в новых своих реальностях. Если есть желание с отношениями что-то делать, значит, первое, надо найти момент, когда собственное эмоциональное состояние спокойное. Вот когда хочется убить, то, конечно, лучше не разговаривать. А когда нет, можно все-таки поговорить и попробовать понять и услышать мотивацию сестры, да, почему она уехала. Услышать, понимает ли она и с чем она связывает то, что какие-то последствия ее отъезда для семьи могут быть. Да? То есть здесь вопрос говорить тогда, когда оба готовы. Это можно проверять, это можно тестировать чуть-чуть. Готов, не готов. Сейчас не готов. Сейчас там эмоции зашкаливают после очередного обыска в ФСБ, да, например. Время здесь очень важная вещь. Чем больше будет проходить времени, тем, с одной стороны, у нас больше будет различий, потому что мы живем уже в разных событийных реальностях. В Украине там, да, и на оккупированной территории. А с другой стороны, время позволяет успокоиться, подумать немножко, найти какие-то для себя новые смыслы в том, чтобы восстановить отношения с родственниками.
Ну, вот такой вопрос. Сейчас на материковой части Украины более 20 тысяч переселенцев из Крыма. Кроме вот таких вот воспоминаний о том, что происходило в Крыму, для многих далеко неприятных воспоминаний, многие лишены возможности вернуться в Крым, въехать на полуостров просто хотя бы для того, чтобы проведать родных. Как с этим справиться?
Родные сюда могут приехать? Но... В таком случае место встречи материковая часть Украины. Если не могут, да, это очень сложно. Сложно эмоционально переживать это, и сложно переживать этот разрыв, особенно если отношения близкие. И надо приготовиться, наверное, к тому, что какое-то время еще нам придется общаться не лично, да, не приезжая. И это не только вопрос общения с родственниками. Для многих ведь из тех, кто уехал, есть любимые места детства или юности в Крыму или какие-то очень важные, значимые, которые сейчас посетить нет возможности. Переселенец, любой, который переезжает, имеет необходимость что-то находить для себя, какие-то точки опоры там, где он сейчас есть. Это могут быть новые друзья, это может быть новая работа или какие-то новые красивые места, но очень важно, чтобы переселенец мог найти для себя в том месте, где он живет, на что он может опираться.
Ну, вернемся к нашей основной аудитории. Вот крымчанин написал нам в социальной сети, что он тоже оказался в непростой ситуации. По его выражению, сначала он поссорился, вот не хочется в эфире, конечно, употреблять такую лексику, но я цитирую, он поссорился с ватниками, что в переводе на русский язык сторонники России, а потом с вышиватниками, что в переводе ярые патриоты Украины. Он пишет, что причина в том, что он не идеализирует ни одной из сторон, а открыто говорит о проблемах каждой из стран. Что ему делать?
С кем? Я буду каждый раз...
Когда со всеми рассорился. Когда, вот, судя по тому, что он написал, он пытается сохранять, да, какое-то критическое восприятие реальности, указывает на ошибки обоих сторон, за что и получает.
Да, тем, кто пытается понимать эту другую сторону или критиковать эту и ту, и другую сторону, тяжелее всего, и это происходит в любом конфликте или в любой войне такого типа. Хорошо понимать, что да, это позиция, которая вот у нашего слушателя есть, она достаточно сложная эмоциональная, она достаточно сложная в отношениях с другими. Он не один такой, и, наверное, у него будет возможность найти тех, кто сейчас оказался в таком же положении, что и он. Это первое. Второе, что я хотела бы сказать, если мы хотим строить отношения с людьми, то вот эту терминологию, которую вы не хотели зачитывать и которую вы перевели на понятный язык, ее лучше, конечно, избегать. Люди не хотят себя чувствовать объярлыченными. Да, какую бы позицию человек ни занимал и в какой эмоциональной форме он бы ее ни выражал, человек не хочет быть так назван. И если я планирую с конкретным человеком отношения сохранять, значит, где-то я должен в использовании такой лексики сдерживаться. Если нет, значит, я буду искать тех людей, которые меня слышат и которые находятся в той же позиции. Это можно.
То есть использование языка вражды вредит, и этого нужно избегать?
Они вредят, в первую очередь, межличностным отношениям, такие слова, конечно.
Но мы часто видим, что через средства массовой информации проходит вот такой язык вражды.
Но мне кажется, эта тема немножко другого эфира, на который я с удовольствием приду, если вы пригласите.
Мы с удовольствием пригласим, и у нас еще есть несколько историй, которые мы будем обсуждать в следующих эфирах. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У нас в гостях была психолог-конфликтолог Ирина Брунова-Колесецкая. Для вас работал Сергей Макрушин. Слушайте сегодня вечерний эфир с Павлом Казариным в 19.30 по местному времени. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.